Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух на этом месте. И мы ожидаем, Господь Иисус, что Ты не оставишь нас прежними. Мы, как подданные Твоего Царства, желаем быть эффективными и плодовитыми. И мы ожидаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас не остаться прежними, но принять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Давайте скажем все вместе: Дух Святой,
Дух Святой,
откройся мне.
Откройся.
Я желаю знать Тебя больше. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Присаживайтесь. Сегодня мы еще раз углубимся в познание отношений с нашим Богом. Знаете, я более чем уверен, что в уме каждого из нас слово «Бог» по-разному воспринимается. По-разному. Почему? Потому что для нас слово «Бог» не новое. Я верю, что вы с самого детства слышали слово «Бог». И чаще всего в ваших умах это ничего конкретного не показывало. То есть, ну, Бог, ну и что? И я хочу сейчас, когда мы будем говорить, я хочу слово «Бог» заменить на более понятное даже для вашего ума слово «Дух Божий». Все-таки слово «Дух Божий» для вашего ума, оно более будет легко восприниматься и более конкретизироваться. Потому что нам в первую очередь нужно сфокусировать свое внимание на познание Духа Божьего. Бог – это такое всеобъемлющее слово, которое настолько безграничное и неограниченное, что ваш ум, он не может даже вместить и частички этого. Но Дух Божий, согласно Писанию, это то, что у вас. То есть вам намного проще познавать что-то, что у вас или на вас. То есть вам легко познавать свою одежду. Вы можете ее рассмотреть, можете потрогать. В отношениях с Богом очень важно, чтобы вы осознавали вот эту связь, что Он у вас. Поэтому сегодня я хочу послужить вам этим словом, которое Дух Божий дал для сегодняшнего служения, чтобы помочь опять-таки вам глубже строить отношения с Ним. Сегодняшний стих, который мы положим в основание этого служения, это второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стих, где Бог говорит через одного из своих апостолов. «Какая совместимость храма Божьего с идолами?» И смотрите, как интересно Дух Божий говорит через апостола. «Ибо вы храм Бога Живого». То есть Бог сразу проводит четкое и ясное понимание, что храм Бога Живого – это человек. Дух Божий называет нас храм Духа Святого. То есть Бог не рассматривает здания. Здания важны, хорошо за здание, слава Богу за здание. Но Бог хочет, чтобы каждый человек осознавал, что Он – храм Духа Святого. Он, не здание. Здание – это лишь место, где люди собираются. Поэтому церковь, слово «церковь» в переводе вообще с греческого – это собрание людей. Где люди собираются? Это помещение. Это где люди могут собраться вместе, вот как мы собрались. Поэтому в отношении нас можно использовать слово «церковь». Мы собрались вместе, чтобы прославить Бога. То есть слово «церковь» не определяется ни деноминацией, ни конфессией. Это собрание людей во имя Бога. Церковь. Но храм, которое слово «храм», которое используется в Писании в Новом Завете, оно относится именно к телу человека, к тому месту, в котором пребывает Бог. В Писании написано: «Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они, тех, в ком я, будут моим народом». Сегодня мы как раз об этом и будем говорить, о Божьем благоволении, о том, что Бог желает быть в нас и желает жить через нас. Поэтому тема сегодняшнего слова называется «Вселюсь в них». Очень практическая тема по отношению к тому, что каждый из нас рожден свыше. Сашка, а можно прикрыть, чтобы солнце здесь не так палило? И прежде чем мы приступим к нашему изучению этой интересной темы, я хочу, чтобы мы с вами ответили на два вопроса. на два жизненно важных вопроса. Они не новые, я думаю, что, возможно, они возникали уже у вас, а возможно, вам задавали их. Поэтому просто будьте внимательны. Первый вопрос. Что произошло после того, как человек согрешил? Скажите, брат Олег, это простой вопрос. Поймите, что познание всего сложного начинается через познание простого. Все большое формируется из мелочей. Поэтому иногда недостаточно правильное понимание простых вещей приводит к неправильному пониманию больших вещей. Правильно, Геннадий Иванович? Да. Поэтому мы ответим на этот несложный вопрос, что произошло после того, как человек согрешил. И еще проще вопрос, но сложнее ответ, это что такое грех? Я вам сегодня совершу экскурсию по Писанию, чтобы сформировать у вас целую картинку, представление, потому что это открывает то, что мне доступно. Я не буду забегать вперед, хотя у меня огромное желание. Итак, ответ на первый вопрос. Что произошло после того, как человек согрешил? И в Библии на первый вопрос мы найдем, конечно, и в Ветхом, и в Новом Завете. Возьмем сначала Ветхий Завет. Читаю с книги Бытие, 3 глава, с 1 по 9 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плодов с дерева мы можем есть, только плоды дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Зафиксируйте в своем уме слово «умереть». «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды, откроются глаза ваши и будете как боги, знающие добро и зло». И увидела, и вдруг, я бы сказал так, и вдруг, увидела жена, что дерево хорошо для пищи. То есть буквально была как реклама определенная. Хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Знание или познание добра и зла. И взяла плодов его и ела. И дала также, заметьте, и дала также мужу своему. И он ел. И вдруг открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и шили себе смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И что произошло после того, как услышали? И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Я сейчас хочу с вами перечислить некоторые пункты того, что очевидно из этих событий, которые сделал человек, согрешил. Первое. Будьте внимательны. После того, как человек согрешил, что произошло? Дух Божий, делаю акцент на него, который есть дух жизни, оставил дух человека, и он наполнился духом смерти. Это первое, что очень важно отметить. Дух Божий, дух жизни оставил дух человека, и он наполнился духом смерти. Второе. Вместе с Духом Божьим человек утратил Божье благословение и принял в свой дух проклятие. Это тоже очень важно сознать. Люди часто говорят о проклятиях, люди говорят о благословениях, но люди не знают, откуда приходит проклятие, люди не понимают, откуда приходит благословение, люди не знают, источником чего является проклятие, источником чего является благословение. Вместе с Духом Божьим человек утратил Божье благословение и принял в свой дух вместе с духом смерти проклятие. После того, как Дух Божий оставил дух человека, вера в духе человека стала страхом. Вера в духе человека стала страхом. Четвертое. Исполненный духом смерти, человек стал рабом падшего ангела, которого мы называем Люцифер. Пятое. Человек вместе с Духом Божьего благословения утратил свое наследие, наследие небес. И шестое, человек вместе с Духом Божьего благословения утратил Божью защиту. Давайте в целом подсуммируем для себя не детально, а в общем дадим определение тому, что произошло после того, как человек согрешил. Коротко. И я дам вам это понимание. После греха Дух Божий оставил дух человека. С одной стороны, это как просто. Брат Олег, ну что здесь такого сложного? Дух Божий оставил дух человека. А при чем здесь все остальное? Дело в том, что Дух Божий, он является носителем всего. Это источник всего. Источник благословения. Источник веры. Источник радости. Источник мира. Это источник любви. Дух Божий – это источник всего потребного человеку. Дух Божий. Вы знаете, почему сатану называют антихрист? И многим известно это слово «антихрист». Это греческое слово, которое удивительно, но славяне его не переводят. А его надо переводить, потому что это греческое слово. Антихрист в переводе с греческого означает «выступающий против Духа Божьего». То есть я могу сказать... Противник Духа Божьего или выступающий против Духа Божьего. А могу сказать антихрист. Я сказал одно и то же. Но там я сказал на греческом, а то я сказал на русском. Что значит выступающий против Духа Божьего? Скажите, если он выступает против Духа Божьего, он будет выступать против тех, кто им наполнен?
Конечно.
Потому что он выступает не против их, а против того, кто в них. То есть, почему сатана противник верующих? Потому что они наполнены Духом Божиим. Поэтому Писание называет его антихрист, выступающий против Духа Божьего. Возникает вопрос, будет ли сатана выступать против тех, кто не наполнен? Нет. Они и так в его власти. Зачем ему выступать против тех, кто Духом Божиим не наполнен? Они никакой проблемы не представляют. Никакой сложной не представляют. Я бы хотел, чтобы вот эти вещи, они потихонечку зашли в ваш ум и заняли свое место. Потому что каждый из вас должен осознать, что произошло после греха. Почему у Бога такое странное отношение к греху или вообще, вы знаете, сатане удалось такую ловушку сделать. Послушайте меня внимательно. Сатана сфокусировал все внимание, что Бог ненавидит грешников. А Писание говорит, что Бог ненавидит грех. Вы видите разницу? Еще раз сделаю ударение. Бог не ненавидит грешников. А сатана говорит, что Бог ненавидит грешников. Бог накажет грешников. А Библия говорит, что Бог ненавидит грех. Это две разные вещи. Скажите, вы любите своих детей? Но вы ненавидите их ошибки. Вы ненавидите их глупые поступки. Поэтому мудрые родители, они всегда отделяют поступки детей от детей самих. Если у меня идет разговор с моей дочкой, я говорю, Аня, мне не нравится, когда ты делаешь это. Тебя я люблю, а это не люблю. Она сразу знает мое отношение к ней и мое отношение к ее поступку. Поэтому, когда она станет перед выбором, делать это или не делать, она будет понимать, как я на это прореагирую? Что ее я люблю, а этот поступок не люблю. Бог любит человека, но ненавидит грех. А сатана сказал, что Бог ненавидит грешника, зная, что на земле после греха нет ни одного безгрешного. Видите, какая ловушка? Она не сложная сама по себе. Вообще сатана ничего сложного придумать не может. Все те вещи, которые он пытается втулить или вставить в мозги людей, они простые. Простые. Сам сатана представил все так, будто бы Бог, когда он дал человеку Библию, он дал ее с целью, чтобы люди постоянно знали, что они грешники. И многие так и думают. А Бог дал человеку Библию, чтобы человек увидел, какой грех, что Бог ненавидит и что любит Бог. И как жить в Боге. То есть все по-разному представляется. Абсолютно. То есть на одну точку зрения можно по-разному представить ситуацию. Бог есть любовь. Бог есть человеколюбивый. Поэтому Бог не ищет, как наказать человека. Бог ищет, как оправдать человека. Это его дух. Поэтому после того, как человек согрешил, Дух Божий оставил человека. Теперь, исходя из того, что мы сказали выше и прочитали выше, возникает такой вопрос. Что такое грех в глазах Бога? Давайте порассуждаем тоже на этот простой вопрос, немножко поразмышляем и посмотрим. Давайте так. Что оставило человека, когда он согрешил?
Дух
Божий. А теперь давайте поразмышляем для себя. Что значит такое грех в глазах Бога? Я хотел бы, чтобы вы немножко тоже поразмышляли над этих вещах. Если человек согрешил, а его оставил Дух Божий, то что такое грех в глазах Бога? Давайте еще раз. Я хочу, чтобы это пришло к вам в первую очередь. Что оставило человека после того, как он согрешил? Дух Божий. Значит, что такое грех в глазах Бога? Хорошо, пойдем, давайте возьмем с другой стороны. Допустим, с той стороны двери стоит моя дочка. Я стою с этой стороны. Что такое дверь между нами? Преграды, то, что нас отделяет. Но она нас отделяет, пока она закрыта. Если дверь открыта, это не преграда. А теперь возникает вопрос. Я любящий отец. Буду ли я инициатором закрытой двери? Нет. Кто может быть инициатором закрытой двери? Дочь моя лукавая. Ну, конечно, это дочь. Моя дочь. Моя дочь. Она может закрыть двери, может быть, ей кто-то там нашепчет закрыть двери. Но что такое будет дверь в моих глазах? То, что нас разделяет. Что такое грех в глазах Бога? То, что разделяет. Поймите. То, что разделяет. Или отделяет. Это простые вещи. Сатана настолько их запутал, что люди подумают на грех все что угодно. А в Божьих глазах грех – это то, что отделяет человека от Бога или от Духа жизни. Какая разница, что отделяет? Поступки, действия, слова. Какая разница? В глазах Бога грех – это то, что отделяет человека от Бога. Ухватите за эти простые вещи. Грех в глазах Бога – это то, что отделяет Дух Божий от Духа человека. Именно исходя из этого и формируется определение слова «смерть». Что такое смерть? Это отделение от Духа жизни. Я могу сказать слово «смерть». И во многих умах предстанет картина кладбища. Похороны, гроб. А в Божьих глазах предстает совсем другая картина. Согласно Писанию, смерть – это отделение от жизни. Почему сатане удалось вложить в умы людей, что смерть – это не смерть, та, которая написана в Библии? Потому что Адам, после того, как он согрешил, он телом своим еще жил очень долгий период времени. На самом деле он уже не жил, он существовал. Я могу вам сказать, что весь мир, который нас сейчас окружает, это не жизнь. Это существование. Мир, который несет смерть, насилие, убийство, кражи, все это не мир жизни, это мир смерти. Это все равно, что вас пригласили в клетку ко льву и сказали, ну поживи там немножко. Вы сказали, как там жить, я ж там мясо. Не расстраивайся, ну поживи немного в клетке со львом. Мы живем на земле, где присутствует дух смерти. Этот дух смерти, он на земле с конкретной целью, чтобы убивать людей, а не делать счастье в их жизни. Я хочу, чтобы у вас сформировалась правильная картина, потому что мир говорит вам, такова жизнь. Мир врет людям постоянно. Я не думаю, что кто-то из живущих так хотел бы так жить. Потому не такова жизнь, а такова смерть. Все, что вы видите вокруг, рядышком с нами находится помещение больницы. Вы хотите сказать, такова жизнь? Вы хотите сказать, что люди хотят болеть? Никто не хочет болеть. Люди зарабатывают деньги, все деньги тратят на лекарства. Такова жизнь? Посмотрите, что на кладбище, сколько стоит место на кладбище. Вы даже не представляете себе. Такова жизнь? Посмотрите, какие очереди в больнице. Посмотрите, что на сегодняшний день есть два направления, в котором бизнес очень процветает. Это хлеб и лекарства. А некоторые аптеки называют хлебным. Это не жизнь, это смерть. Вот это такова смерть. Вы скажете, брат Олег, тогда получается, о жизни мы ничего не знаем. Да, вы можете узнать о жизни, когда вы будете узнавать о Боге. Никто не может познавать жизнь, минуя Бога. Я хочу, чтобы у вас было правильное формирование слова «смерть». Смерть – это жизнь вне Бога. Ну, тогда нельзя использовать слово «жизнь». Правильно, смерть – это существование вне Бога. Потому что вне Бога только что существование. Правильно, Геннадий Иванович?
Да.
Вне Бога только существование.
Глубоко, а?
Ну, оно просто само по себе. Тут главное термины, слова «жизнь». Словом «жизнь» я могу связывать все только связанное с Богом. Смерть. Я могу связывать только то, что связано с сатаной. Поэтому, если я говорю, что я живу, то тут надо хорошо задуматься. Это надо хорошо задуматься. Другое дело, что люди настолько заняты, они в суете. Поймите, этот мир, он создал определенный, ну, опять-таки, не мир, а дух смерти. Он создал систему, в которой люди настолько заняты, и цель этой системы, чтобы у людей никогда не было времени задуматься о том, что они делают. У нас есть сестры, которые постоянно ходят в здравницу. Знаете, удивительно, что в больнице, в травматологии, хирургии, реанимации у людей всегда находится время подумать. Потому что динамика остановлена. Они лежат, они бы хотели бы куда-то побежать уже, но они не могут. Он лежит с переломанной ногой на растяжке. И у него, конечно, процесс, инерция жизни немножко приостановилась, и он задумался о жизни. Поэтому люди перед тем, как умирают, они начинают думать, и чаще всего о напрасно прожитых годах. Анализировать. Вот сатана создал такую систему, чтобы люди никогда не было времени подумать. Поэтому люди всегда смотрят на время. Потому что у них нет времени. Зачем вам часы, если у вас нет времени? Люди тоже об этом не задумываются. Я вам сейчас как бы не в обвинение это все говорю. Я просто говорю, что мы живем в системе, которая направлена на то, чтобы у нас не было времени на Бога. Не было времени на отношения с Ним. Да у нас времени на жену или на детей не всегда есть. А уже про Бога, то понятно, Бог может быть пятым стоит в очереди. Так построена эта система. Поэтому это не система жизни, это система смерти, где отношения постоянно разрушаются. Итак, напомните мне, что такое смерть?
Отделение.
Отделение от Духа Божьего. Это отделение. Помните всегда, это отделение. Так у вас будет правильное понимание. А теперь вопрос. Вопрос к вам. Почему Бог, Дух жизни, ненавидит грех и просит, чтобы человек не грешил?
Чтобы отделение поделилось.
Правильно. Смотрите, как просто. Скажите, кто из родителей хочет, чтобы его дети умерли?
Кто?
Никто. Поэтому Бог, как любящий отец, он не хочет, чтобы его дети были отделены от него. Это так просто на самом деле. Я, как любящий отец, я всегда заинтересован в том, чтобы дочка моя была как поближе всегда ко мне. И нас может разделять только ее неправильные поступки. Потому что когда она неправильно поступает, я уже не думаю о том, как ее благословить. Я уже думаю, как разобраться с этим поступком. Когда она себя хорошо ведет и все правильно делает, я думаю, что бы ей еще подарить? Что бы ей еще подарить? О, я бы подарил ей еще это. Или вот это. А Света говорит, не балуй ее. А когда она себя правильно ведет, я бы и не хотел ее баловать. Но отцовский дух, он постоянно хочет что-то ей дать. Я хочу, чтобы вы знали, что Дух Божий, это Дух, который постоянно хочет вас благословлять. Он постоянно хочет благословлять. Постоянно. И он говорит только одно. Не греши. Не греши. А теперь напомните мне, почему он говорит, не греши. Не отделяйся от меня. Не отделяйся. Я прошу очень, не отделяйся от меня. Не отделяйся от благословения. Не отделяйся. Помимо того, что не отделяйся, он не хочет, чтобы вы умерли. Чтобы вы вообще имели какое-то отношение к смерти. Потому что смерть, она принесет в вашу жизнь те вещи, которые я хочу сейчас перечислить. Что принес в жизнь человека дух смерти? Страх. Болезни, ненависть, непрощение, злость, обиды, гнев, гордость, жадность, страдания, мучения, скорби и так далее и тому подобное. Я иногда слышу, как люди, ругаясь между собой, потом говорит один из участников: вот такой человек. Он даже не знает, что он не такой человек. Любое из проявлений, которые я перечислил, это все проявления духа смерти. Иисус сказал: по плодам их, духов, узнаете их. То есть я могу узнать проявление какого-либо духа через характерные его признаки. Давайте возьмем так. Скажите мне, когда на базаре продают саженцы деревьев, их продают вместе с плодами? Нет. Их продают с фотографиями, правильно. А на фотографиях обычно такие плоды, что я бы купил все деревья, которые там стоят за этим, за этой фотографией. А иногда еще и плод поставят. Поставят такую грушу, Берет такая, что я бы купил за одну только эту грушу, я бы купил уже все саженцы. Иногда говорят, кота в мешке продают. Вот, никогда не знаешь. В целом, плоды всегда говорят о дереве. То есть, как мы можем узнать, какой человек на самом деле? По плодам. Не, конечно, он может рекламную паузу для себя сделать. Я такой, я сякой, я такой. То есть, в общем-то, прекрасно. Но потом ты ему наступаешь на ногу, и тайное сокрытое становится явным. И вы задаете вопрос: а где тот, о ком ты говорил? Это я. Это, возможно, ты был 2 минуты назад таким. А сейчас ты другой. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому дух смерти, его невозможно скрыть. Он всегда проявляется. Проявляется в страхе. Он проявляется в болезнях. Ну, брат Олег, все болеют. Нет. Не все болеют. Брат Олег, но верующие же тоже болеют. Верующим тоже еще надо над собой работать. Мы не говорим о том, что только как вы родились свыше, все. Мы говорим о том, что все, но вам еще придется поработать над тем, чтобы это все стало все. Потому что рождается свыше дух, но не рождается свыше тело. Не рождается свыше душа. Поэтому ваш дух наполняется Божьей силой. Но постирать это грязное тело придется вам. Я хочу, чтобы вы понимали. Бог любит вас, но не любит грязное белье. Я так условно говорю. А белье придется постирать вам. Это хорошо. Правда, лучше бы мне дал новую одежду. В свое время даст. Писание так и говорит, что наступит день, когда вы получите новые тела. Но сейчас он хочет, чтобы вы научились жить в Божьей любви, даже в этих стесненных условиях. Хорошо, итак, что приносит дух смерти в жизнь человека? Страх, болезни, ненависть, непрощение, злость, обиды, гнев, гордость, жадность, страдания, мучения, скорби. Все это есть проявление и характер духа смерти. Цель духа смерти в Библии представлена так. Евреям 2 глава 15 стих. Которые от страха смерти, которые люди... через всю жизнь были подвержены рабству. Дух страха – это есть дух рабства. Он порабощает. Я знаю, что людям кажется, что волноваться и бояться – это нормально. А бабушки некоторые могут сказать, что если кто-то не волнуется, это неправильное отношение, это не любви нету. Я могу сказать, чем больше человек волнуется, тем больше он бесполезный для того, о ком он волнуется. Человек становится бесполезным и для себя, и для того, кому волнуется. Потому что страх никогда не приносит мудрости, он приносит проклятие. Другое дело, люди об этом не знают. Они живут в страхе, и они думают, что это нормально. Помните, страх является проявлением качества духа смерти. Где есть страх, там есть дух смерти. Неверующие люди или люди традициональные, они этого не знают, потому что они не относятся к Библии как к завету. Они не изучают Библию, они не изучают Бога, они изучают традиции. Я тоже из традициональной семьи, я вырос в традициональной семье, где я знал традиции. Но эти традиции не внесли в мою жизнь и в жизнь моей семьи благословений. А по нашему роду у нас было родовое проклятие на смерть. У нас все мужчины в роду умирали от несчастных случаев. Все. Это, конечно, коснулось и моего отца. Поэтому у моей бабушки, у нее было 8 детей, и остались только, там, из 8 детей было 2 девочки, остались только девочки. Все остальные, проклятие их. Хотя моя бабушка была настолько традиционально верующая, что я всегда ее видел на коленях и перед традициональными всеми ритуалами. Но оно ничего не изменило, ничего не принесло. Оно никого не спасло. Не спасло их, ни ее детей, не спасло ее. И на сегодняшний день мои тети, это сестры моего отца, они все живут очень печальной жизнью. Одна не имеет семью, а вторая в серьезных болезнях. Вот вам проклятие. Традиции никогда не помогают человеку иметь отношения с живым Богом. Никогда. А Бог, Он живой. Он хочет, чтобы были живые отношения. Живые. А живые отношения с живым Богом, они всегда приносят Его присутствие, с Его качествами, с Его присутствием. Давайте мы поговорим с вами, или ответьте мне на такой вопрос. Я не буду забегать тоже вперед. Что надо вернуть человеку, чтобы человек стал жить благословенной жизнью, а не существовать в страхе? Дух Божий. Смотрите, как просто. Что утратил человек после греха? Дух Божий. Что нужно вернуть человеку? Дух Божий. Вы скажете, брат, так просто? Да, так просто. Сна, конечно, может растянуть баян. Так, чтобы вы даже головой это вместить не могли. Что для того, чтобы и пошел список на 1000 пунктов, чтобы на 122-м вы сложили ручки на груди, и сказали: Господи, забери меня отсюда. Чтобы даже мысли не было о том, что вы это можете. Это вот этот традиционально-религиозный подход, который воздвигает такие границы в отношениях с Богом, которые никогда недостижимы. Просто недостижимы. Хорошо, давайте мы поговорим о Духе Божьем. Потому что мы с вами уже кое-что узнали интересное. И мы понимаем, что после того, как человек согрешил, он утратил Дух Божий. А в глазах Бога грех – это то, что отделяет Дух Бога от Духа человека. Итак, после того, как человек согрешил, именно возвращение Духа Божьего в Дух человека стало основной целью для Бога. Поэтому в определенных пророчествах Ветхого Завета написано: «И залью», Бог говорит, «я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое изолью на потомков твоих». Это Исаия, 44 глава, 3 стих. Иезекииля, книга пророка Иезекииля, 39-29 стих. «Не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Книга Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима, или на состоящих в завете с Богом, изолью дух благодати и умиления». Божье благоволение, чтобы Дух Божий пребывал в духе человека. Пребывал в духе человека. Скажите мне, когда Адам ходил в Эдемском саду, в саду Божьей благодати, переживал ли он страх?
Нет.
Нет. Переживал ли он болезни?
Нет.
Переживал ли он ненависть? Переживал ли он гордость? Нет. А знаете почему? Кто думает, почему он этого всего не переживал, и оно в нем и не проявлялось? Потому что он был наполнен Духом Божьим. Некоторые люди думают: брат Олег, как мне избавиться от этого? Исполняйтесь Духом Божьим, Писание говорит. А он сидит и думает, о, для того, чтобы мне перестать быть таким, мне нужно вот это, потом поехать на гору в Гималаях, потом спуститься с горы, потом еще что-то, потом еще что-то, а потом еще им скажут, что нужно поговорить с летающим объектом каким-то, еще что-то. Поймите, люди запутываются. Единственным источником, представляющим истинную информацию о том, что надо, это и Слово Божие, Библия. И в Библии написано, исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Дух Божий. Брат Олег, это так просто. Потому Писание говорит по благодати. По благодати. Бог не хочет, чтобы путь к Нему был сложным. Скажите, кто из родителей хочет, чтобы ребенок, который сделал ошибку, прежде чем стал строить отношения с родителем, проходил тяжелый путь? Нет, вы хотите, чтобы он скорее вернулся. Как можно скорее вернуться? Потому вы будете его искать. В отношении же Бога все представляется совсем по-другому. По какой причине? Я вам скажу. Греховное мышление. А теперь давайте дадим определение. Что такое грех? Отделение от Бога. А что такое греховное мышление? Отделенное от Бога мышление. Теперь, всякий раз, встречая в Писании слово «грех», вы его воспринимаете в свете того, как мы с вами его увидели. Вы тогда поймете, почему Бог ненавидит грех. Вы поймете, почему Бог против греха. Вот почему Бог говорит «не грешите». Вот почему вообще Бог выступает против греха, не против грешника. Не против грешника. Это очень важно помнить для себя. Итак, что надо вернуть человеку, чтобы человек стал жить благословенной жизнью, а не существовать?
Дух Божий.
Дух Божий. Что такое Дух Божий для духа человека? Я дам вам некоторые направления в этом направлении понимания. Дух Божий для человека – это дух жизни. Брат Олег, не понял. Дух жизни. Жизнь. Не умру, но буду жить. Если вы хотите что-то узнать о жизни, вообще какая она таковая Божья жизнь, вам нужно открыть Бытие, первую, вторую главу. Возможно, вы даже не знаете, что такое жизнь. Поэтому, если вы молитесь и говорите, Господь, я хочу жить, то вам нужно читать Бытие, первую, вторую главу. Потому что там представлена жизнь. Дух Божий для человека – это дух любви. Я знаю, что многие не знакомы с любовью, которая есть любовь. Поэтому прочитайте из первого послания к Коринфянам, там, где представлены качества любви. Дух Божий – это дух любви. Мы с вами не раз отмечали то, что человек, не рожденный свыше и не наполненный Духом Божиим, не может любить. Любовь – это качество Бога, это не качество духа смерти, это не качество духа человека. Я, когда не был рожденный свыше, создавая первую свою семью, по счету первую, меня в ЗАГСе спросили, любишь ли ты ее? Я сказал, люблю. Сейчас я знаю, что на основании Слова Божьего я не мог ее любить. И вторую не мог любить. От свету я уже мог любить, потому что я был рожден свыше. А тех не мог. Я использовал слова, которые я не понимал ни значения, ни определения. И на сегодняшний день люди тоже бросаются этим словом. Человек, в котором нет Духа Божьего, любить не может. Он может говорить эти слова, потому что в его представлении любовь – это есть удовлетворение каких-то потребностей. Я тоже люблю утку, хорошо приготовленную. Если вы спросите, любите ли вы кушать утку? Люблю. Подожди, я не могу спрашивать, любите ли вы утку. Я могу сказать, нравится ли тебе утка? Любишь ли? Видите, любишь, оно как-то слово, оно стало привычное. Сатана проделал огромную работу, чтобы слово «любовь», которое связано с Богом, использовалось во всех других случаях. Чтобы вы, когда услышите, что Бог есть любовь, вы подумали об утке. О, я люблю утку. Я люблю Бога. Я люблю шницель. Я люблю Бога. Я люблю. Мне, я люблю. И все, и Бога уже как-то и не слышно. А, любишь ли ты меня? Люблю. Как кого? Как утку. Ну, все. Я хочу, чтобы вы понимали, что в умах делается. Поэтому, когда вы услышите слово «Бог есть любовь», я как-то разговаривал с одним очень традициональным человеком. И я сказал: «Ты знаешь, что в Библии написано «Бог есть любовь»?» Он говорит: «Это в вашей Библии». Он даже не хочет такого слышать. Понимаете? Он даже не хочет этого слышать. Потому что в его представлении любовь – это совсем другое. Бог есть любовь. Поэтому Дух Божий для человека – это Дух любви. Дух Божий для человека – это Дух благословения. Давайте я объясню вам немножко. Дух Божий – это Дух благословения. Значит, если я хочу быть благословенным, что мне нужно? Дух Божий. Мне не нужно ехать куда-то, найти кого-то, чтобы кто-то возложил на меня руки. О, я тебя благословляю. А вдруг я приеду, у него обед, а мне надо срочно уезжать. А вдруг я приеду, а уже поздно, он уже умер. А вдруг я приеду, он спросит: а ты от кого? Ах, ты от того, все, даже и не думай. Вы скажите, Бог бы хотел, чтобы благословение человека зависело от какого-то другого человека? Никогда. Никогда. Поэтому Бог взял на себя эту миссию и сказал: если вы примете мой дух, вы примете благословение. А принять мой дух вы можете через моего сына. Брат, это так просто. Бог так сделал, чтобы все было просто. Потому что он не хочет, чтобы его дети, которые пережили такой удар по своей душе, по своему телу, он не хочет, чтобы они следовали еще длительный путь к тому, чтобы принять облегчение. Он вообще сократил путь до такой степени, чтобы все, что вам нужно было сделать, это призвать имя Иисуса. Все. Всякий, призывающий имя Иисуса, спасется. Я понимаю, что есть момент, когда вы призвали имя Иисуса, вы спасены. Но потом еще надо учиться жить. Представьте себе такую картину. Вам прислали приглашение жить в Канаде. Не, Канада, там диаспора есть, там проще. Вам прислали приглашение жить в Швейцарии. Нет, в Норвегии лучше. Вам прислали приглашение жить в Норвегии. Я знаю, что такое Норвегия, потому что одна из наших сестер, кстати, которая член нашей церкви, она живет в Норвегии. Норвегии. Там уровень жизни первой категории считается. Все, что вам нужно, это просто туда поехать. Скажите мне, когда вы туда приедете, это значит, что в голове вы умеете жить в Норвегии? Нет. В какое-то время вы будете в Норвегии жить, пытаться украинским форматом. А теперь скажите мне, если вы постоянно будете жить в Норвегии, как на Украине, что с вами сделают?
Депортируют.
Вы понимаете, что происходит с людьми, которые, приняв Бога, начинают жить, продолжать жить так, будто бы они его не приняли. Они сами себя депортируют. А потом говорят: вы знаете, я принял Иисуса Господом, в моей жизни ничего не поменялось. Потому что ты пытаешься жить как гражданин Украины в Норвегии. Поэтому все блага, доступные гражданам Норвегии, которые изложены в законе, ты не знаешь и ты ими не пользуешься. Вот это происходит. Я знаю многих людей, которые считают себя верующими, но они Библию не читают. А если они читают, то только Ветхий Завет. Новый Завет они не знают. Они не знают Иисуса, они не знают Бога. Поэтому в Писании написано, Бог обращается к своему народу, говорит: вы глупые, потому что вы не знаете меня. Народ мой глуп, не знает меня. Поэтому оставили меня и ходят путями беззакония. Бог не обвиняет их, Бог просто говорит им: ребята, перестаньте быть такими, вы состоите в завете со мной, познавайте меня. Я жизнь, я источник благословения, а они познавали проклятие. Дух Божий для человека – это дух, дающий силу веры. Вера приходит от Слова Божьего, Он дает веру. Дух Божий для человека – это дух, дающий мудрость. Дух Божий для человека – это дух, дающий надежду. Дух Божий для человека – это дух, ведущий в жизнь вечную. Дух Божий для человека – это дух, открывающий Божьи планы для человека. Дух Божий для человека – это дух всего потребного, как для жизни, так и благочестия. Но Дух Божий, и я делаю на это ударение, не может излиться в дух греховного человека или грешного человека. Дух Божий не может излиться. Я могу вам сказать, что произойдет, если Дух Божий изольется в дух, который не принял Иисуса как своего искупителя. Знаете, что произойдет? Суд. Тут же суд. И как грех, пребывающий в нем, он последует туда, куда последует грех. Не грешник, я не сказал грешник, я сказал грех. Бог определил место для греха или источника греха, преисподня, ад. Давайте я внесу ясность. Ад – это место, которое создано Богом для источника греха и для разносящих грех, для слуг сатаны. Не для людей. Если вам кто-то говорит, что ад создан для людей, он лжец. Писание говорит, что Бог создал ад для сатаны. Брат Олег, почему тогда следуют люди? Потому что они за него держатся. Потому что они держатся за грех. Поэтому Бог говорит, покайся и не следуй туда. И если Дух Божий изольется в дух человека, который не принял свое искупление, он тут же последует место наказания греха. Поэтому Бог всем повсюду повелевает, покайтесь. Оставьте грех. Не держитесь за грех, чтобы не следовать туда, куда следует грех. Итак, мы с вами видим, что Дух Божий не может излиться в дух и в тело того, кто не искуплен или не принял своего искупления. Теперь у вас формируется глубокое понимание, зачем искупитель. А ну давайте сходу, опережая события, как вы думаете, зачем Бог приготовил искупителя? Какова цель? Смелей. Какова цель искупителя? Чтобы Дух Божий мог вернуться в дух человека. Это просто, это очень просто. Держитесь всегда этих простых вещей. Это называется ликбез. Это простые базовые дисциплины изучения Библии, которые я вам даю. Но они настолько важны и фундаментальны, что когда вы войдете в молитвенную комнату, то вы поймете, что Дух Божий намного ближе к вам, чем вы себе можете представить. И Дух Божий с вами будет пребывать не для того, чтобы бить вас по затылку всякий раз, когда вы неправильно молитесь или неправильно что-то делаете. Дух Божий с вами, чтобы помочь вам стать такими, какими Он вас видит. Дух Божий – помощник. Вы знаете, что ответственность родителей – помочь детям стать благословенными. И я как отец, у меня абсолютно нет желания ее наказывать. И я наказываю не ее, я наказываю ошибки. Дух Божий в нас не для того, чтобы наказывать, а для того, чтобы помочь нам не отделяться от Бога и не нести наказание за то, что мы не должны нести наказание. Хорошо. Итак, мы с вами увидели необходимость в искупителе. И я хочу с вами поговорить об искупителе, потому что в Писании искупитель назван удивительным словом. Христос. Братья, что здесь удивительного? Вы знаете, что оно греческое. Оно не русское и не украинское, оно греческое. В наших Библиях слово Христос используется сколько раз, Коля?
529 раз.
529 раз на греческом языке. Как вы думаете, если вы будете читать на греческом языке, вы будете понимать, что оно вообще говорит? Ничего. Поэтому вы читаете слово «Христос», не понимаете. Вы называете себя «христианин», не понимаете. Потому что слово «христианин» происходит из слова «Христос». Если непонятно слово «Христос», то непонятное слово «христианин». Я вам говорю, что в свое время для меня слово «христианин» и «крестьянин» никакой разницы не имело. И если где-то было написано, какой вы там принадлежности вероисповедания, я писал «крестьянин». Я не понимал ни слова «Христос», ни слова «христианин». Я вообще не понимал, что это такое. Но, слава Богу, со временем изучение Библии мне стало открываться. Слово «Христос» в переводе с еврейского означает «мессия», в переводе с греческого означает «помазанный». Помазанный. И вообще, оно должно было быть так и написано в наших новых заветах. Но по какой причине его не перевели, это уже другой вопрос. Но в целом это скрыло огромное откровение, а сокрыло определенную миссию Мессии, цель Иисуса, как Агнца Божьего. Поэтому я хочу очень бегло, коротко пройти по определению слова «Христос», чтобы сформировалось у вас правильное представление, о чем пишется в Новом Завете. Потому что в Новом Завете Иисус представлен как Христос, как Мессия, как тот, на ком пребывает Дух Божий. Смотрите, с чего начинается служение Мессии, с проповеди Евангелия. И знаете, с чего начинается проповедь Евангелия? Он говорит так: «Дух Господень». Давайте я вам дам в более расширенной форме. Скажите, что ожидал человек грешный? Или что Бог хотел дать грешному человеку? Дух Божий. И вот что проповедует Мессия. Долгожданный вами, обещанный Богом, Дух Господень на мне. То есть Иисус есть доставка. Доставка кого или чего? Бога. Бог явился во плоти. Но особенность служения Иисуса сводится не только к тому, что Он доставка. А Иисус еще назван Агнец, Искупитель. То есть Иисус пришел искупить грешника от власти греха, чтобы тот мог наполниться кем?
Духом
Божиим. Я хочу, чтобы вы увидели эту связь, потому что иногда Иисуса рассматривают только как Искупителя. Он нас Спаситель, Он Спаситель наш, Он Спаситель от чего и для чего. Они об этом не говорят. Поэтому традициональный подход в отношениях с Богом, он всегда делает акцент на то, что Он спасет когда-то. Спаси, Господи. Он сделал это 2000 лет назад. Потому традициональный подход, он держит под контролем, он держит человека под колпаком, не давая человеку вот то, что доступно уже 2000 лет назад. Поэтому слово «Христос», которое используется в Новом Завете, оно говорит о Духе Божьем, который пребывает на Сыне Божьем. На Сыне Божьем с целью, слышите, чтобы всякий, кто призовет имя Иисуса, Спасителя, наполнился кем?
Духом Божиим.
Я хочу, чтобы вы ухватились за это. Писание говорит, всякий, кто призовет имя Господне, наполнится Духом Божиим, Духом Спасающим. Всякий, хорошее слово «всякий». Потому что слово «всякий» абсолютно уравнивает всех людей по полу, по положению в обществе, по занимаемому положению, а все, всякий. Это я, это Геннадий Иванович, это любой человек. Это Саша, это Андрюша, которые в тюрьме провели много времени. Любой, всякий. Для религиозного, поймите, для религиозного мышления слово «всякий» неприемлемо. Нет, Бога может призывать только достойный. Нет достойного ни одного. По милости. Поэтому Иисус, проповедуя Евангелие, Сын Божий, проповедуя Евангелие, Агнец Божий, проповедуя Евангелие, говорил: Дух Господень на мне. На мне. Ибо Он помазал меня возвестить вам великую радость. В чем эта радость была? Нищие. Больше вам не нужно оставаться нищие. Больные. Вам больше не нужно оставаться больные. Дух Божий на мне. Дух жизни на мне. Дух благословения на мне. Иисус это все говорил с той целью, чтобы те, которые примут Его, поняли, что они приняли в свой дух Дух Божий. Что исполнилось Писание. Давайте я вам сейчас перейду сразу к служению Иисуса, чтобы уже подойти к самой кульминации. В те дни приходит Иоанн Креститель. О, я вам читаю опять греческие слова. Сейчас будет много греческих слов, я буду вам переводить. Но будем использовать и это. Это я читаю из Евангелия от Матфея, 3 глава. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Бога». Вообще, Царство Божие, я верю, что на следующее служение, будьте внимательны, в следующем служении я буду говорить о Царстве Божьем. Это тоже удивительные слова, потому что даже в нашем Новом Завете слово «Царство Божие» нами воспринимается не всегда правильно. Мы все эти Писания рассмотрим. «Ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, это Иоанн Креститель тот. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду, и так перечисляется, как он был одет. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, ведущих к нему креститься, сказал им: „Порождение хидане, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, а не думаете говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу». Давайте здесь дам вам толкование. Слово «крещу» – это греческое слово. Как и креститься – это греческое слово. В контексте Писания слово «крещу» означает «погружаю». Крещение – это погружение. Крестить – это значит погружать. В контексте Нового Завета слово «крестит» никогда не подразумевало какие-то знамения рук. «Я крещу вас в воде». «Я погружаю вас в воду, в покаяние, а идущий за мной сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить», перевожу, «он будет погружать вас в Дух Святой и огонь. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасим. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну погружаться от него в воду. Иоанн же удерживал его и говорит: „Мне надобно креститься или погружаться от тебя. Ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и погрузившись, тут написано «крестившись», Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, не спускался на Иисуса. На Иисуса сошел Дух Божий. С какой целью Дух Божий погрузил в себя Иисуса? Чтобы каждый, кто призовет Иисуса, погрузился в Дух Божий. Ухватитесь за это. Каждый, кто призовет Иисуса, наполнится Духом Божьим. Вот почему мы и называем Иисус Христос. Иисус, в переводе из греческого слова «Христос», означает «исполненный Духа Божьего». Исполненный Духа Божьего. Брат Олег, вы хотите сказать, что слово «христианин» означает что-то другое, да? Слово «христианин» в переводе с греческого означает «наполненный Божьим присутствием». Я могу сказать, допустим, на Ларису: «христианка». Для большинства присутствующих это будет говорить о том, что она принадлежит к религиозной группе исповедующих Иисуса. А для Бога это означает, что Лариса наполнена Божьим присутствием. А люди поймут по-другому. Допустим, вы можете идти в какую-то религиозную группу и сказать: «Я христианин». Но если вы скажете: «Я исполнен Духа Божьего», они вас не поймут. Они вас не поймут. Они могут примерно сделать то же, что делали с Иисусом. Брали камни и пытались его побить. Если вы скажете: «Я христианин», вас никто не будет трогать. В этой стране вас никто не будет трогать, потому что это христианская страна в основном. Здесь все христиане. Но если вы скажете: «Дух Господень во мне», то какая разница, что вы христианин? Вас просто могут вышвырнуть. Хотя в чем разница? Тут вы сказали на греческом, а тут вы сказали на понятном языке. В их умах нет понимания. В их умах нет понимания. Вот и все. Сатана проделал огромную работу, чтобы в умах верующих не было то, что дает откровение. для их духа. Он будет погружать вас в Дух Святой. И над Иисуса сошел Дух Божий. С какой целью? Чтобы каждый, кто призовет Иисуса, исполнялся Духом Божьим. И вот что сказано дальше. «Исек глас неба глаголящий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Для кого? Для всех людей. Благоволение для всех людей. Благоволение. «Сей Сын мой, в котором мое благоволение». Итак, Иоанн Креститель говорит о том, что Иисус, Сын Божий, будет погружать в Дух Божий. Иисус, Сын Божий, будет погружать в Дух Божий. Подождите, давайте остановимся, потому что здесь мы можем немножко поторопиться. Носителем чего является Дух Божий? Давайте я прочитаю вам. Носителем жизни, носителем любви, носителем благословения, носителем веры, носителем мудрости, носителем надежды, носителем жизни вечной, носителем Божьего плана, носителем всего потребного. Значит, если я принимаю Дух Божий, я принимаю в свой дух что?
Все.
Все потребное. Все потребное. Скажите, имея в своем духе все потребное, знает ли об этом всем потребном мой ум? Нет. Вы представляли себе когда-нибудь такую картину, что в духе вы знаете все, а в своем уме нет? Как вы думаете, в этом плане дух будет дружить с вашей головой?
Нет.
Нет, конечно. Вот это называется раздвоение личности, которое переживают периодически верующие, когда в духе они чувствуют покой, а в уме штормит. И они не могут понять, брат Олег, я не могу понять, почему на собрание я прихожу, я переживаю только присутствие. Боже, все хорошо, выхожу с собрания, меня штормит в голове. Потому апостол Павел в одном из посланий, он умоляет народ Божий обновлять свой ум. Через изучение слова, через пребывание размышления в слове. Потому что познание слова открывает Бога. Вы не можете вне Слова Божьего познавать Бога. Вы не можете познавать Бога через мои даже слова, которые я говорю. Но вы можете знакомиться с Ним. Но вам нужно личное познание Бога. Личное. И Бог хочет, чтобы вам это было доступно. Доступно. Через Дух Святой. Дух Святой где? Скажите, где? Где Дух Божий хочет быть? В вашем духе. С какой целью Дух Божий хочет быть в вашем духе? А я вам скажу, чтобы в вашей жизни, все зависело от вашего выбора. Скажите, от кого зависит, сколько вы унесете от шведского стола, от размера вашей тарелки, каждому по мере веры. Бог хочет, чтобы взаимоотношения с Ним, только ваш выбор определял, что вы получите от Него. Чтобы не люди решали, этому дам, этому не дам. Чтобы не люди решали, сколько чему у вас быть, а сам Бог, лично сам Бог. Придите ко мне, все труждающие и обремененные, Иисус говорит. Бог хочет, чтобы Он сам был определяющим для вас. Чтобы не политика, не экономика влияли на ваши планы, а взаимоотношения с Ним. Взаимоотношения с Ним. Поэтому я могу сказать, что Дух Святой – это есть благоволение к человеку. Это есть благословение к человеку. Если вы принимаете Иисуса своим Господом и Спасителем, то в ваш дух тут же изливается Божья любовь Духом Святым. В ваш дух вместе с Духом Божьим изливается Дух благословения. Ваш дух вместе с Духом Божьим изливается Дух мудрости Божией. Это все пребывает где? В вашем духе. При этом ваш ум, он в какой-то степени, какой-то период времени создает трудности. Почему? Потому что он научен другому. Скажите мне, что мне нужно делать, если я в духе знаю как истина, а в своем уме нет? Что мне нужно сделать? Мне нужно спросить у Духа Божьего. Дух Божий в вашем духе не для того, чтобы вы знали о Нем, а для того, чтобы строить общение с вами. Дух Божий хочет, чтобы вы спрашивали у Него, задавали Ему вопросы. Я понимаю, что для вашего ума это выглядит как-то несерьезно, не по-взрослому. несерьезно, это уже прямо какая-то фантастика. Но подождите, а когда вы идете и ударились о дверь, и ругаете дверь, это что, нормально? Она деревянная, а вы с ней разговариваете. У нее даже души нету, а вы с ней разговариваете. Потому есть вещи, которые мы считаем нормальными, а они как раз ненормальными. А есть вещи, которые нормальные, но дух религиозный говорит, это ненормально. Когда вы разговариваете с Духом Божьим, как с личностью, это ненормально. Когда вы разговариваете с дверью, или на гвоздь наступили, ругаете гвоздь, это нормально. Все в этом мире извращено. Дух Божий – это живая личность, которая пребывает в вашем духе. И она дана Богом, это Божье присутствие, с целью, чтобы всякий, живущий на этой земле, имел жизнь, а не существование. Иисус, пребывая на земле, Он открывал людям Дух Божий и отношения с Ним. Иоанна 14 глава 6 стих, Иисус говорит, «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Иоанна 3,16 говорит так, «Ибо вот так возлюбил Бог, ибо так возлюбил Дух Божий людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Жизнь вечную с кем? С Богом. Богом. С Богом. И Писание говорит, невозможное человеку возможно Богу. Я думаю, что каждому рожденному свыше нужно напоминать себе, напоминать себе, что Дух Божий во мне. Особенно в такое время, как мы живем, где стабильность и все его составляющие на сегодняшний день у людей в голове много вопросов. Ваша жизнь – Бог. Ваша жизнь – Дух Божий. И ваш ум, ему нужна информация, ему нужны какие-то цифры, ему нужно их что-то пощупать. Никогда не живите своим умом. Ваш ум может увести вас в другую сторону. Писание говорит, не советуйтесь с умом вашим. Ухватитесь за Божье обещание. Это следующее важное состояние. Божье обещание. Ты сказал, Господь, и я верю тебе. Ты сказал, что всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. Спасется от проклятий, спасется от смерти, спасется от гнева Божьего, спасется от болезни, спасется. Иисус, я призываю твое имя. И ухватиться за это. Я вам рассказывал, что как-то ко мне звонила одна девушка, которая должна была сделать кесарево. Она была в страхе, она была в огромном страхе. Эта депрессия, она просто мешала и врачам действовать. Эта девушка неверующая. И мама этой девушки, она говорит, пастор, поговорите с ней, потому что она неверующая. И я не знаю, что ей сказать, чтобы она вышла из этой депрессии, потому что операцию не могут сделать. Она звонит мне, я тоже не знаю, что ей сказать. И Дух Божий сказал мне, скажи простые слова. Всякий, кто призовет имя Иисуса, будет свободен от смерти. Она боялась смерти ребенка, она боялась смерти своей. И смерть, дух смерти, контролировал ее. Я ей сказал эти простые слова. Призови имя Иисуса и ухватись, что Иисус дарит тебе жизнь. Она это сделала. И нормально родился ребенок. Здоровый ребенок, без всяких последствий. Она освободилась от страха. Она освободилась от последствий страха. Она освободилась от смерти. Бог установил простой путь к Отцу, к себе. Всякий, кто призовет имя Иисус. Этот простой путь доступен в любой ситуации. Если у вас какие-то финансовые проблемы, это путь Иисус. Если у вас здоровье, это путь Иисус. Если у вас в семье, это путь Иисус. Иисус открывает нам волю Божью. Иисус открывает нам планы Божьи. Иисус открывает нам. И если вы хотите в своем духе оживить эти отношения, отношения с Духом Божьим, отношения с Его водительством, с Его присутствием, если вы хотите переживать живой контакт с Духом Божьим, то я сейчас поведу вас в молитве. Вы повторяете ее за мной. И потом еще мы добавим к этой молитве, попросим, чтобы Дух Божий эти отношения перевел на другой уровень. Хорошо, поэтому вы просто можете сейчас склонить свою голову и сказать, «Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты пришел на эту землю, чтобы искупить меня от власти греха, чтобы искупить меня от наказания за грех и чтобы Дух Божий, обещанный Аврааму, наполнил мой дух. Я верю, Иисус, что Ты умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Ты умер и воскрес на третий день для моего личного оправдания, чтобы я имел жизнь и чтобы я был наполнен Духом Святым. И я прошу Тебя, Иисус, прошу Тебя, Отец Небесный, Бог Авраама, Исаака, Якова, прости мне мои грехи. Я каюсь во имя Иисуса и отрекаюсь от всех сделанных мною грехов во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь Иисус, Источник Духа Божьего для людей, наполни мой дух Духом Божьим во имя Иисуса. И я принимаю, что любовь Божия прямо сейчас изливается Духом Божьим в мой дух, наполняя меня до краев во имя Иисуса. Я принимаю, что жизнь Божия наполнила меня. Я принимаю, что благословение Божье наполнило меня. Я принимаю, что сила Божья наполнила меня. Я принимаю, что мудрость Божья наполнила меня. Я принимаю, что Бог наполнил меня. Я принимаю, что исполнилось Писание. Вселюсь в них. Буду ходить в них. И они будут моим народом, а я буду их Богом. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Ты мой Бог. И я благодарен Тебе за то, что Ты пребываешь во мне. Я благодарен Тебе за Твоего Сына Иисуса. Я благодарен Тебе за моего Господа. Он мой Господь. Я благодарен Тебе. И я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги мне познавать Бога. И помоги мне строить с Ним отношения. И помоги мне не остаться прежним во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Божий, помоги мне возрастать в познании Господа Иисуса и Тебя во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Дух Святой, что я не останусь прежним. Я благодарен Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты наполняешь. Просто благодарите Дух Божий за наполнение. Благодарите Бога за наполнение. Благодарна Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты наполняешь. Наполняешь. Наполняешь каждого молящего. Наполняешь. Благодарим Тебя. Мы любим Тебя, Бог. Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Дух Святой. Мы любим Тебя. Объяснитесь Богу в любви. Поблагодарите Его за Его любовь. Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всеми силами нашими. Мы любим Тебя и благодарим Тебя за наполнение, за Дух Божий, который излился в наш дух, внося жизнь вечную, внося благословение во имя Иисуса. И я молюсь, Господь Иисус, за каждого молящегося сейчас. И я разрушаю все последствия греха в их жизни во имя Иисуса. Я высвобождаю их от власти проклятий. И разрушаю всякое гнилое исповедание, всякое праздно сказанное слово, всякую худую молву. Разрушаю всякое проклятие сатаны, сказанное на них когда-либо и кем-либо во имя Иисуса. Я высвобождаю от всякого проклятия его последствия во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух благословения, спасибо Тебе за наполнение, за наполнение. Мы верим, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными. Возложите свою руку на свое сердце и скажите: Дух Святой, я благодарен Тебе. И я прошу Тебя, веди меня, направляй меня, чтобы жизнь с Богом была реальна в каждой сфере. Во имя Иисуса. Я желаю знать Бога Авраама, Исаака и Иакова. Я желаю знать Иисуса, Сына Божьего. И я желаю жить вместе с ними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за Твое наполнение. Благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое наполнение. Благодарны Тебе. И я молюсь прямо сейчас, Иисус, за семьи каждого присутствующего. Я разрушаю все проклятия, направленные против детей и семей во имя Иисуса. И я высвобождаю детей и семьи от разрушающих проклятий во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за жизнь на земле, за жизнь, а не существование. И мы принимаем, что Ты даешь всю необходимую мудрость, чтобы жить.